Всем доброго дня, 10 мая, среда 2017 года, от Рождества Христова. И сегодня день рождения Земли, так называемое Вешнее Макошье. Считается, что на Вешнее Макошье Земля просыпается после зимнего сна, и в этот день ни в коем случае нельзя пахать, боронить Землю, втыкать в нее различные предметы. Земля в этот день именинница, она слушает поздравления и добрые слова. Сегодня день девяти жизней. Сегодня правильный день для того, чтобы перетряхнуть свою жизнь, постирать, вывесить ее, сушиться. Праздник наката, пока не знаю, что это такое, возможно, мы это поймем в процессе нашей передачи. Всемирный день мигрирующих птиц и день основания Российской книжной палаты. 100 лет этому празднику. Именины сегодня у Симеона, Стефана, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея и Павла. А мы продолжаем цикл передач в преддверии 16-го дня предпринимателя. Сегодня у нас в гостях представители генерального партнера этого делового праздника, руководитель группы компаний «Константа Холдинг» Марк Геллер и руководитель юридического отдела юридического бюро «Константа» Максим Никонов. Можно здороваться.
Добрый день, Андрей.
Да. Марк Витальевич, я помню вас еще маленьким. Сейчас, да, вот, я предсказывал такую реакцию. А, я сейчас объясню ситуацию. Я тогда служил в журнале
«Бип». Не по формату.
В журнале «Бип-квартал». Помните, да? Была рубрика «Хочу стать космонавтом». Друзья, была такая штука классная, придуманная Андреем Сафоновым, когда такие, ну, знатные, такие солидные люди города, они вспоминали, кем же хотели быть. Я помню, Марк Витальевич хотел быть водителем кареты скорой помощи.
Да, именно так.
Не срослось.
Ну, все к лучшему.
Все к лучшему. Все к лучшему. Хорошо. Давайте попробуем для начала, для затравки, о грядущем дне предпринимателя. Константа сейчас не только, я так понимаю, активный участник, но и генеральный партнер. Зачем вам это надо?
Слушайте, Андрей, ну тут, наверное, история такая. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Дело в том, что традиционным генеральным партнером Дня предпринимателя был один из таких больших, крупных и основополагающих государственных банков. Но с наступлением последнего экономического потрясения банк свернул свои маркетинговые бюджеты. И, в общем-то, вопрос стал ребром, да, то есть кто мог бы действительно поддержать этот праздник, кто мог бы помочь ему состояться.
Да.
Ну, обсудили на президиуме регионального отделения опоры, мы откликнулись, что мы готовы попробовать. Это было, если мне память не изменяет, 3 года назад, и вот, собственно, уже 3-й год, мы генеральные партнеры традиционно уже, можно сказать, традиционно этого праздника, нас эта позиция устраивает. Это, безусловно, для нас маркетинговый ход, прежде всего. Ну и, конечно же, это поддержка наших партнеров, прежде всего, опоры России и всех предпринимателей для того, чтобы этот праздник состоялся.
Вот, насколько я понимаю, Константа вообще, да, у нее давняя такая история, да, с днем предпринимателем. Вы, то есть, вот сейчас 16-й год, вы помните, это вы не с самого начала с ней?
А 16-й год празднования или что?
16-й день предпринимателя.
А, 16-й день предпринимателя, понял.
Вы не с первого года?
Слушайте, я, честно говоря, даже не помню, но, наверное, с первого. Мне кажется, почему-то с первого.
Вот сейчас мне интересно, День предпринимателя, это не дань традициям, это не такой чемодан без ручки, который такой, ну, как бы надо вести.
Слушайте, ну, это единственный день, во всяком случае, хоть когда-то чествуют предприниматели.
Да.
Во все остальные дни, по-моему, их только, так сказать, негативным образом
Об
отмечают.
Этом мы сегодня, да, поговорим.
Поэтому хоть вот сейчас есть возможность действительно предпринимателям и самим отпраздновать, и друг друга поздравить, да, и я надеюсь снискать какие-то дифирамбы со стороны потребителей, населения и
да.
общества в целом.
Насколько я понимаю, День предпринимателя — это не один день, это какая-то такая череда каких-то мероприятий.
Ну, такой формат завелся с прошлого года, что как раз именно не единственный день в году мы проводим и деловые все мероприятия, и празднования, а как раз растягиваем это удовольствие, и есть такая фаза в преддверии Дня предпринимателя, когда проходят именно деловые мероприятия.
Угу.
И это мы назвали формат так, «деловая среда», потому что именно по средам проходят эти мероприятия. Мы активно подключились, мы, группа компании «Константа», подключилась их, к их проведению, провели уже несколько круглых столов.
Что было, пусть люди локти покусают, кто не попал?
Ну, я тут слово Максиму передам, Максим. Наверное, потому что он вот ближе как раз именно к контентной части, именно да? круглых столов, да, является исполнителем большинства из них. Максим, давайте.
Да, мы уже успели провести, ну, как минимум 3 мероприятия таких именно юридических. Открыли мы эту серию мероприятий большим семинаром или даже круглым столом, который был посвящен изменениям в трудовом законодательстве и работе инспекции труда, которая связана как раз с проверкой субъектов малого и среднего бизнеса как работодателей.
Актуальная тема очень.
Актуальная тема, да, и она привлекла достаточно серьезное внимание. На данном мероприятии у нас, по-моему, порядка 100 человек пришло. Были достаточно интересные острые вопросы, ставились и обсуждались совместно. А дальше у нас юрист совместно с представителем управления Росреестра проводил семинар, касающийся изменений в законодательство о государственной регистрации недвижимости и о кадастровой оценке недвижимости. То есть мы рассказывали про новый реестр, который пришел на смену Единому государственному реестру прав на недвижимость, и о новом порядке определения и пересмотра кадастровой стоимости, что для субъектов бизнеса всегда интересно, да, поскольку влечет налоговые последствия и арендные. И еще достаточно, наверное, актуальное мероприятие уже проводил я сам. Оно касалось обзора изменений в законодательстве о государственных и муниципальных проверках, о государственном и муниципальном контроле.
Хорошо. Хорошо, давайте мы потихонечку будем переходить к вопросам, которые нам прислали. Я буду перемежать какие-то свои интересы, да, с тем, что задавали. Один из вопросов, который еще приходил на эфир, когда приходила Наталья Щекурова, спрашивали, вот по вашему мнению, каждый может стать предпринимателем, есть ли какая-то особенность в ментальности? Потому что стало как бы общим местом говорить о том, что в ментальности русского человека очень много такого крепостного чего-то такого, что когда мы надеемся на дядю, да, хочется на него перевесить все дебеты, кредиты, кризисы и так далее, как бы, и вот сидеть под ним, и чтобы не дуло. Это преодолимо? Или, во-первых, это справедливо и преодолимо ли, если это...
Справедливо ли это утверждение?
Да.
Слушайте, я думаю, что да, так сказать, посмотрев вокруг, я имею в виду по нашему шарику, наверное, действительно соглашусь с тем, что у нас вот это крепостное что-то, да, то есть оно внутри сидит, и внутри, в том числе и меня, и всех здесь присутствующих, нашего общества, да, то есть, к сожалению, отрицать это бессмысленно. Вот. Что касается предпринимательской среды, это вредит, безусловно, потому что предпринимательство для меня, во всяком случае, это равно свобода. Это максимальная свобода той деятельности, которую ты осуществляешь. На самом деле, когда мы задумали проект «Константа», будучи еще студентами, как раз вот именно дух свободы, он и, будем так говорить, был основополагающим в определении, чем мы будем заниматься. И как раз именно с занятием своим бизнесом, своим делом. Это как раз было сродни свободе, свободе в выборе, свободе в самореализации и так далее. Что говорить, со свободой у нас непросто.
Мне кажется, еще кроме вот этих крепостнических таких вот пережитков, что ли, да, крайне негативную роль играет какой-то социальный имидж предпринимателя, который был, если можно так сказать, сформирован за годы советской власти. Да,
потому буржуй.
Известно, да, что за 70 спекулянт. Лет предприниматель — это торгаш, это спекулянт, это буржуй, это человек, который официально привлекается к уголовной ответственности за то, что он зарабатывает деньги на или перепродаже каких-то товаров, или оказание услуг.
Или на производстве.
Дело кооператоров. И в сознании, я уж не буду говорить за большинство, да, таким по своим ощущениям, да, может быть, какой-то достаточно существенной части российского общества, наверное, вот этот образ предпринимателя-бизнесмена, такого богача, да, который нажил все капитал, как известно, нечестным путем, да, вот он неискореним в реалиях вот современных.
И, кстати, хочу здесь отметить, мы, когда принимаем людей в компанию, да, у меня есть такая традиция, я встречаюсь со всеми вновь прибывшими в компанию людьми. Так. И первое, что им говорю, на самом деле, это я знакомлю их с нашим клиентом, с нашим основным клиентом, потому что наш основной клиент – это как раз предприниматель, это представитель бизнеса. Мы не занимаемся какими-то общегражданскими делами, мы занимаемся вопросами и интересами, защитой интересов бизнеса, прежде всего. И вот здесь я как раз людям и пытаюсь подобрать слова, что это особое тесто, это своеобразные люди, и у них многое течет по-другому в голове. Поэтому вот как раз, начиная с наших сотрудников, да, мы начинаем их приучать к тому, с кем им придется работать, чьи интересы им придется защищать.
Да.
Вот, к сожалению, на самом деле позитивная, будем так назвать, пропаганда образа предпринимателя в нашем обществе, ее практически нет.
Нет.
Очень мало. Хотя все понимают, что, наверное, это те люди, которые действительно создают экономику и в отличие на рабочие места, платят налоги, да, платят налоги и так зарплаты. Далее и тому подобное. Но, тем не менее, вот если мы сейчас выйдем на улицу и спросим с вами там 100 человек, да, мы, я думаю, процент очень высокий получим негативных откликов.
Так, мы сейчас ненадолго уйдем на рекламу, перед этим поставим песенку. Звоните нам 345-228, код города 4932, смс 8-906-512-107-7. Не отключайтесь.
Слезы катятся капелью из опухших глаз моих. Ни улыбок отцвенели, не вернуться больше в них.
А в окно стучится осень и любовь твою ко мне
журавлиным клином уносит на серебряном крыле. Эх, лук-лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка.
Эх, лук-лучок, золотая луковица,
ты ко мне не пришел, а я твоя же дурочка. Ветер озорной колышет стрелы лука медленно.
Больше не мила, ты слышишь, отчего ж неведомо.
Проще выйду желтым лугом,
чтоб рябины ствол обнять. Горе, горе, ты мое луковое,
все ничем мне не унять.
Эх, лук-лучок, золотая луковица,
ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка.
Эх, лук-лучок, золотая луковица,
ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка.
Эх, ты мой лук-лучок, с тобой мне нипочем. Будь то печаль, я знаю, подставишь ты плечо. Будешь добрым врачом, разлука или грипп, душу слезы лечит. Мне их не стыдно лить, лук золотой репчатый. Мир рушится вокруг, с тобой все легче мне, если небо заволокли вдруг тучи. Всего одна надежда, о, ты мой друг пахучий.
Пряных трав ковер цветастый, под ногами стелется.
Без меня найдешь свое счастье,
хоть сейчас не верится,
хоть сейчас не верится.
Откушу головку лука, чтоб не выть, как зверь в лесу.
Я спущусь к реке подруге, грудь свою на дно снесу.
Эх, лук-лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел,
а я твоя лишь дурочка.
Эх, лук-лучок,
а золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка.
Эх, лук-лучок,
эх, лук-лучок,
золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка. Эх, лук-лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь.
Radio. Все будет хорошо.
Еще раз всем привет, кто к нам присоединился. Мы сегодня говорим о Дне предпринимателя, говорим о бизнесе в преддверии Дня предпринимателя, 16-го Дня предпринимателя, с представителями генерального партнера этого праздника, Марком Витальевичем Геллером и Максимом Никоновым. Извините, не знаю отчество. Ну, можно. Максим сказал, что можно. Так, потихонечку переходим к самым таким проблемным зонам. Я сейчас буду зачитывать. Значит так, цитирую просто вот смс-ку. В настоящее время возникает вопрос противоречия сугубо фискальной направленности налоговой политики со стратегическим планом правительства по стимулированию роста малого и среднего предпринимательства. Вот такая вот штука, как бы без вопросов, такая вот мысль. Да.
Ну, слушайте, ну, налоговая политика поддержки, план поддержки есть наверняка, а увеличение внутреннего валового продукта и так далее. А что касается налоговой системы, она, в принципе, это фискальная система и есть, да, то есть, и, наверное, как сказать, здесь всегда есть какой-то баланс, нет такого, что только все в сторону государства, в сторону сбора налогов, да, или только все в сторону налогоплательщиков. Понятно, что представляя интересы налогоплательщиков, мы, конечно, недовольны той ситуацией, которая существует, и самое главное, недовольны теми трендами, которые в настоящий момент прослеживаются как раз в налоговой системе.
Расскажите.
Ну, слушайте, тут такая длинная песня, но мы можем какие-то, наверное, сделать штрихи просто к портрету. То, что происходит сейчас. Ну, смотрите, давайте так. Налоговую сферу можно разделить на несколько направлений, да. То есть первое — это налоговый контроль. То есть все налогоплательщики так или иначе платят налоги. Налоговый орган должен осуществлять контроль за собираемостью, за достоверностью декларирования этих налогов и так далее. Ну, здесь что можно сказать? Что вот смотрите, есть закон, а есть жизнь. И жизнь, она настолько шире и краше закона в настоящий момент и применение тех норм, которые прописаны в налоговом кодексе, что иногда это действительно ужасает. Потому что налоговые органы, даже не скрывая этого, да, то есть часто говорят о том, что, слушайте, мы пришли к вам на проверку, ну, вот у нас есть план, там, 1 000 000 рублей собрать, мы без миллиона мы от вас не уйдем, поэтому вы давайте там, ну, как-то это сам, осознайте это, поймите и так далее. То есть это первое. Второе, значит, если вы чем-то недовольны, вы можете обжаловать те выводы, которые мы сделали в акте налоговой проверки. Но обжаловать вы должны сначала пойти в апелляционном порядке в вышестоящий налоговый орган, а только потом в суд. Вот это хождение в вышестоящий налоговый орган в 90, там, не знаю, боюсь ошибиться, но 5% случаев — это просто формальность, которую необходимо пройти для того, чтобы действительно потом искать защиты в суде.
Да.
А в суде уже совершенно другая статистика.
Ну, это кроме того, что вообще приходится этим заниматься и тратить какие-то силы, время.
Знаете, на это. Это огромный ресурс, который необходимо тратить предпринимателю, когда, если к нему пришел налоговый инспектор. Огромная, вся бухгалтерия работает только с этим. Значит, ну, во-первых, он не спит, не ест и не думает о бизнесе, не думает о тех отношениях деловых и отношениях с теми же работниками, допустим. Он думает только об одном, как бы ему выпутаться из этой ситуации. Это на самом деле серьезнейший стресс, но этот стресс, я еще раз говорю, основан не только потому, что он что-то нарушал, а потому что жизнь и те методы, которые используются налоговыми органами, они подчас выходят за пределы предусмотренных законодательством.
Да.
И это проблема, на самом деле, это проблема. Что еще здесь хотелось бы добавить? Ну, камеральный налоговый контроль достаточно распространенный, потому что выездные проверки все-таки это более точечные такие удары по налогоплательщикам. Они немногочисленны, потому что, ну, нельзя проверить всех, ресурсов недостаточно у налоговых органов. А вот камерального контроля значительно более широко используется налоговыми органами. И здесь, вы знаете, проблема такова, что налогоплательщиков, несмотря на то, что эта процедура совершенно не предусмотрена законодательством, просто вызывают налоговый орган и говорят: слушай, уважаемый, создаются соответствующие комиссии, там сажают людей в погонах на эту комиссию, приглашают именно руководителя, не, при этом, если он приходит с кем-то там, с юристом, с адвокатом, ему говорят: слушай, давай так, или разговора не будет, или ты остаешься здесь один, и мы с тобой тогда общаемся.
Так.
Если он остается один, то идет просто-напросто пресс и давление на то, что чтобы независимо от оснований, от ситуации, в которой оказался бизнес, от реальных экономических условий, в которых он существует, были изменены те или иные показатели в сторону увеличения, ну, прежде всего по налогам. И если этого налогоплательщик не делает, то тогда его пугают всем, чем только можно напугать, и в том числе там выездными налоговыми проверками, проверкой его других бизнесов и так далее, и так далее, и так далее. Uh-huh. Вот. Ну, на мой взгляд, это тоже недопустимый способ, в законе об этом ничего не сказано, и органы государственной власти не вправе использовать те инструменты, которые в законе не прописаны для ведения налогового администрирования.
Да.
Это что касается налогового администрирования, да, начали с того, что есть еще определенная сфера полномочий налогового органа, она касается уже регистрационной деятельности, потому что это отдельный достаточно серьезный блок, которому посвящено самостоятельное регулирование, 129 федеральный закон и отдельное положение Гражданского кодекса. Тут налоговая, ну, образно говоря, закручивает гайки в отношении тех сведений, которые содержатся в едином государственном реестре юридических лиц, либо вносятся туда предпринимателями в ходе своей какой-то текущей хозяйственной деятельности, в ходе своих организационных изменений. А сейчас сотрудники налоговой достаточно жестко проверяют, ну, в частности, адреса мест нахождения компаний. У нас по законодательству, ну, казалось бы, нонсенс, да, для любого здравомыслящего человека, но законодатель вот даже при создании компании уже толкает человека умышленно на такое жульничество, потому что компании еще нет, то есть юридическое лицо еще не создано, субъекта нет, а адрес у него уже должен быть. Договор аренды уже должен быть, да? Должен быть какой-то человек, который подтвердит, прогарантирует предоставление помещения в пользование после того, как компания будет зарегистрировано. То есть это ну, настолько искусственный, притянутый за уши инструмент, но тем не менее вот они используются. И потом именно по этим документам инспектора имеют право выйти в конкретное помещение и удостовериться, а существует ли компания на месте, либо не существует. При этом законодатель расширил полномочия у налоговой инспекции, плюс еще существует определенный ведомственный приказ Федеральной налоговой службы, который позволяет им прийти с понятыми, прийти с видеозаписью. Но все это выливается, по большому счету, в формальное установление нахождения директора на месте, либо ненахождения. То есть, опять же, для любого человека разумного, да, который не сталкивается ни с судами, ни с юридическими-то вопросами, вполне очевидно, что директор это не тот человек, который постоянно сидит в офисе. Да? И то, что он куда-то вышел, уехал, там, приболел, не пришел, это еще не повод для того, чтобы объявлять компанию вне закона и вносить о ней какие-то недостоверные сведения в реестр. Но на практике мы сталкиваемся именно с такими явлениями, когда либо помещение не удовлетворяет по каким-то своим признакам, требованиям каким-то налоговых органов о размещении вплоть до того, там, каких-то техники, я не знаю, документов, да.
Не-не, то... ну здесь я прибью, Максим, да. То есть налоговики действительно становятся какими-то мега-экспертами по оценке того, чему должен соответствовать...
Оценки условий труда,
да, почему должен соответствовать вообще бизнес. Вот если у тебя...
А они вообще прозрачны? Они где-то изложены? То есть
нет,
критерии?
Конечно. Да, нет, только
это есть все... определенные критерии по количеству вроде как компаний на адресе, которые налоговая сама для себя
это
решила.
Это они сами для себя решили так.
Да,
на самом деле любой бизнес-центр, который у нас находится здесь в городе, является адресом массовой регистрации. Вот это уже черная метка для налоговой.
Да.
Для того он существует бизнес-центр.
Во всем мире существует open office, да, когда огромное пространство делится просто на
клетки. Нарезается, да.
И вот мы во всех кино там, американских можем видеть, как это выглядит. А у нас это считается вне закона, у нас это считается какой-то черной схемой, и предприниматели признаются здесь как-то вот уже заведомо недобросовестными только потому, что они не арендуют какой-то огромный там производственный или комплекс, или нежилое помещение, не вкладывают в это деньги. Особенно странно, когда такие требования предъявляются уже в стадии, когда предприниматель свою деятельность не ведет. Потому что, ну, понятно, что процедуры реорганизационные, различные формы смены собственности, смены формата бизнеса, они рано или поздно настигают любого предпринимателя, который думает вообще о масштабах своей работы там, и о каких-то иных последствиях либо оптимизациях. И в стадии, когда компания уже находится в том состоянии, когда операции не ведутся, инспекция все равно предъявляет требования по наличию реального помещения там, и так далее.
То есть возможности для трактовки и маневра налогового законодательства у инспектора очень много.
Ну, самое-то неприятное в том, что судебная практика идет по одному пути, да, но для того, чтобы добиться и защитить свои интересы, необходимо пройти достаточно тернистый путь, который исчисляется месяцами действительно работы самого предпринимателя, юристов, которых ему необходимо нанимать, чтобы добиться, в общем-то, очевидных вещей. И налоговый, понимая это, понимая, что предпринимателю, чтобы, так сказать, восстановить свои права, необходимо будет потратить ресурс, она сознательно идет на, ну, как бы на то, что в надежде как раз на то, что он не будет этим заниматься просто-напросто, да, то есть он сделает так, как налоговая хочет, чтобы он сделал, а не будет отстаивать, не защищать свои права в суде. Вот на это в основном рассчитаны сейчас действия налоговых органов. Да. Поэтому надо это иметь в виду, и, на мой взгляд, предпринимателям здесь не стоит идти на поводу, а стоит добиваться своей защиты своих интересов, потому что это нескончаемая песня. Самое главное, с каждым месяцем, даже не годом, а месяцем, мы видим, как усугубляется эта ситуация, что если мы в судах не будем защищать свои интересы, они точно, значит, будут есть столько, сколько мы им будем давать возможность есть.
Да. Слушайте, задам, возможно, какой-то банальный вопрос, как человек, в принципе, далекий от бизнеса, но вот у меня сложилась такая картинка, что есть противоречия определенные. То есть, с одной стороны, налоговая собирает, значит, деньги, налоги, все эти средства для того, для пополнения бюджета, а с другой стороны, значит, для развития предприятий нужна какая-то там, не знаю, смена и уменьшение налоговой нагрузки, вот этих вещей. То есть, где найти эту перемычку, чтобы это были не разные, не люди по разные стороны баррикад?
Не знаю, наверное, это, наверное, не сильно возможно, вообще все равно это разные стороны баррикад. Есть разные вообще механизмы, если весь мир брать за пример. Мы были, когда, не знаю, 3 года назад или 2, ездили с деловой поездкой в Грузию, как раз от опоры, и смотрели, каким образом у них идет налоговое администрирование. У них вообще нет выездных, ну, на тот момент не было налогового контроля. У них налоговый контроль осуществлялся через аккредитованных аудиторов. То есть каждый налоговый был список аккредитованных аудиторов, и в зависимости от того, под какие критерии, там, какими критериями бизнеса, ну, есть тот или иной налогоплательщик, там, по выручке, по количеству работающих, по количеству офисов, филиалов и тому подобное, то он вправе был выбрать из определенного списка конкретного аудитора, который бы его проверял. На мой взгляд, очень интересная модель. По-моему, они у французов ее позаимствовали. Там налоговая уже проверяла аудиторов выборочно, постконтролем, как бы, да. И действительно, там, ну, там высочайшие требования к аудиторам и высочайшая ответственность, если они допустили какие-то ошибки. Но это уже, ну, вот интересная модель, да, допустим, налогового администрирования и пример, который есть. Но, на мой взгляд, все-таки в России здесь своя специфика. Наверное, это не та модель, которую мы можем сейчас себе позволить с точки зрения нашего сознания. Мы сразу же там как-то в том английском клубе, да, вот мне карта сразу и пошла, говорит. Да. Вот. А здесь, наверное, все-таки, наверное, стоит думать об упрощении налогового администрирования. Ведь, смотрите, схема, на мой взгляд, проста. Если все будут платить в равных условиях налоги, ни у кого не будет возможности использовать какие-то схемы оптимизации, то, в общем-то, рынок это себе съест.
А это вообще возможно, чтобы не было?
Ну, есть налоги, допустим, те же самые, налог с продаж. Вот давно обсуждается это, вернее, он даже вводился в Российской Федерации в свое время, потом его отменяли, но во многих, опять же, мировых системах на фискальных он существует. Он существует взамен НДС, там, в частности, Соединенные Штаты Америки. То есть он вводится штатом.
Сразу, то есть если у нас НДС косвенный, да, то, насколько я понимаю, в Штатах потребитель сразу видит и сразу оплачивает.
Он дополнительно к цене идет, он сразу видит.
Это очень важный фактор вообще налоговой дисциплины и такой, скажем, правосознание человеческое.
Кстати, да. Ну, правосознанию мы сейчас еще коснемся. Очень, да, это интересная очень вещь. Вообще об отношениях нашего человека к, вообще, к налогообложению в целом. Вот. А что касается, вот как раз продолжая тему, что могло бы здесь нас сблизить, да, интересно, с налоговой, наверное, упрощение собирая администрирование налогов. Потому что НДС в данном случае, ну, он все-таки более сложно администрируется. Хотя вот сейчас налоговые, создавая эту информационную систему, когда они видят полностью онлайн, каким образом формируется налог на добавленную стоимость по каждой единице товара. И здесь, конечно, для налогоплательщиков вариантов его оптимизировать, ну, становится крайне мало, и они становятся крайне рискованными. Хотя, ну, до сих пор, я знаю, тем не менее, налогоплательщики находят какие-то варианты.
Давайте, очень интересно, о чем вы сказали, о отношении нашего человека к налогообложению. Это интересная тема.
Ну, что здесь можно сказать? На самом деле мы действительно очень, ну, мягко говоря, наверное, сложно относимся к обязанности честно, добросовестно платить налоги.
Мне кажется, зачастую даже не знаем такой обязанности, если говорить об обывателе каком-то.
Об обывателе
вообще
не знаю.
Он получает зарплату с удержанным каким-то взносом.
Кстати, да, потом люди очень удивляются, когда им раскладывают там сколько процентов,
ну, на да, самом деле. То есть не все понимают, ведь реальный объем тех выплат, которые либо он, либо работодатель за него вносит в казну. И этот объем не ограничивается 13% НДФЛ.
Ну да, Максим абсолютно прав. Никто просто не задается даже этим вопросом. А какое налоговое бремя несет за меня работодатель? По сути говоря, ведь это налоги каждого конкретного гражданина.
Да.
Но никого это не интересует. Но это вопрос не экономический. На мой взгляд, это вопрос социально-политический. Да. И объясню почему. Потому что как только состоялся бы переход на то, что каждый бы налогоплательщик, каждое физическое лицо получал бы свою заработную плату, допустим, да, ну, свое вознаграждение за какой-то труд и самостоятельно платил за него налоги,
да.
Ну, либо у него удерживал это банк, это уже вопрос технологии, да, то есть, то у него, у каждого бы соответствующего налогоплательщика гражданина по-другому бы внутри образовывалось бы отношение к той обязанности, которую он выполняет, и тем требованиям, которые он должен предъявить эти платежи. Это было бы совершенно другое понимание государства, совершенно другое понимание тех бюджетных расходов, которые оно несет. Я думаю, что никому из наших правителей на настоящий момент это просто-напросто не надо. Кстати, на последнем экономическом форуме, по-моему, в Питере это обсуждал, или в Красноярском экономическом форуме, «Опора России» подняла этот вопрос о том, что давайте рассмотрим все-таки модель, когда налоги и взносы на оплату труда будут платить сами работники, а не работодатели.
Да.
И тогда, на самом деле, во многом, во всяком случае, шанс решить проблему, конвертную проблему там, выплаты заработный плат, она, во всяком случае, ну, есть какая-то надежда на то, что она будет решена. На что у нас представители нашей власти, ну, начали придумывать различного рода, на мой взгляд, просто вот отговорки. Ой, вы знаете, это будет расходы на администрирование будут выше, чем там резко возрастут, мы не готовы увеличить на это бюджет. Ну, понимаете, вот сюда приезжал год назад ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации МАО. И он собирал предпринимателей, я удостоился чести участвовать в этом собрании. Мы общались, и одна из тем как раз именно и была о том, что давайте вот именно этот шаг рассмотрим о переводе. Он советник президента, потому что Российской Федерации, и он может действительно общаться на таком высоком уровне о том, что давайте эту идею все-таки как-то посмотрим о переводе бремени на несение налогов самостоятельно на каждого гражданина, налогоплательщика со своих доходов. На что он четко сказал, да, ребят, ну, технически никаких проблем нет, действительно нет. Ну, давайте все выплачивать через зарплатные проекты в банках, и банки будут удерживать прямо со счета каждого налогоплательщика.
Да.
Банки с удовольствием выполнят эту функцию, потому что за это они только заработают. Да. Вот. И никакой проблемы в этом нет технически. Но, конечно же, это вопрос социально-политический. Это вопрос...
А вы знаете, в чем это я вижу проблему, как гражданин, которому, возможно, вот такую возможность будет предоставлена? То есть организация, имея свои какие-то бухгалтерские ресурсы, может позволить, ну, как бы, вот если уж цинично об этом говорить, да, какие-то другие схемы, серые схемы вот этих вот налоговых оптимизаций. А я, в принципе, со степенью своей компетенции не смогу этого сделать. Получается, я попадаю под полный, чистый, как бы, вот белую схему.
Так все попадают. В том и суть. О чем я и говорил. Если попадают все,
сюда, да,
если попадают все, то нет смысла тогда. То есть нет вообще даже почвы для оптимизации. Ну, потому что риски становятся слишком существенными, или ресурс для оптимизации превышает эффект от этой оптимизации, понимаете? Здесь этого не произойдет. Вы правильно абсолютно говорите, а поскольку работодатель, он платит, будем так говорить, не за одного работника, а за массу работников, у него совершенно другой уже, как сказать... значение для него приобретает, да, сколько платить налогов с этой заработной платы. И, ну, давайте так, будем откровенны. Я уверен, что, ну, подавляющее большинство представителей малого и среднего бизнеса используют так в том или ином виде, в том или иной степени, но выплату наличных денежных средств своим сотрудникам.
Конечно.
Поэтому, ну, и государство об этом знает, и все об этом знают. Но вот это тот бронепоезд, наверное, очередной на запасном пути, который стоит, пыхтит, и рано или поздно так поедет, что мало не покажется никому. Но когда это будет, по кому он прокатится? остается в первую очередь. Только остается только сейчас ждать и догадываться. Вот эта мина замедленного действия. Мы ее сознательно держим здесь у нас в обществе, да, подвели ее. И все, вот, знаете, вот закон законом, а жизнь жизнью, о чем я уже говорил сегодня. И вот это один из таких примеров. Для чего это надо? Ну, его, эту ситуацию надо расшивать. Один из вариантов как раз расшивания этой ситуации, на мой взгляд, это переложение именно обязанностей по уплате именно на самого работника, на лицо, которое получает этот доход.
Давайте еще поговорим, что кроме фискальности, что еще, какие уязвимости есть вот для, для бизнеса вот со стороны проверяющих?
Ну, тут, наверное, вам по проверкам, если...
Ну, вопрос очень обширный, наверное, абстрактный.
Ну, тоже какие-то такие ключевые, какие-то самые болезненные.
Болезненные? Ну, вообще, в целом, давайте не с болезненного, давайте с хорошего начнем, давайте скатимся на плохое. Да. Вот деятельность инспекционная различных государственных органов, муниципальных органов, в целом, да, контрольно-надзорных, она урегулирована законодательством, за что уже спасибо. Да, существует закон о гарантиях прав предпринимателей при проведении государственного муниципального контроля номер 294 ФЗ, где, в принципе, достаточно подробно прописаны и права, и обязанности, и гарантии, и какие-то недопустимые вещи, и порядок обжалования, и какие нарушения являются безусловным основанием для отмены результата проверки, и определенный период моратория на проверочные мероприятия. То есть все это законом урегулировано. Но, как вот уже в этой студии прозвучало неоднократно, есть закон, есть жизнь. И даже вот сам закон, я недавно же совсем, как уже сказал, проводил этот круглый стол на тему государственных проверок. Если посчитать количество исключений из регулирования, да, из сферы регулирования этого закона, то есть какие виды проверок не в полном объеме подпадают под этот закон, я насчитал больше 70. То есть не 7, не 7-10, а больше 7-10. То есть сколько всего в России существует форм государственного контроля, для меня даже, как для вот юриста, который занимается административными вопросами уже 13 лет, до сих пор загадка. То есть я такую цифру не назову. Сколько видов проверок у нас? Вот. А по поводу, ну, каких-то...
Представляете себе, да, мощности выживаемости бизнеса нашего, да?
Мы очень хорошо представляем. Мы представляем, как изнутри эту ситуацию, представляем и субъективно, представляем в судах. Вот. А, ну, по поводу каких-то тенденций таких ужесточающих, наверное, тут мне попугать будет нечем, потому что закон, вот тот, который сейчас действует, он, в принципе, уже устоялся, уже по нему, кажется, сформировалась практика, и контрольно-надзорные органы к его применению, ну, если можно сказать слово, привыкли, да, то, наверное, да, они как-то вработались в него.
Не, они настолько вработались хорошо, что, допустим, то, что сейчас обсуждается в последнее время, да, соотношение плановых и неплановых проверок.
Да.
Вот, когда плановые проверки, да, действительно, на них, на, там, ну, по определенной категории предпринимателей наложен мораторий, да, но внеплановые проверки выросли кратно. То есть это видно по статистике, да, то есть это опять же обсуждается в том числе на различных бизнес-форумах, ну, это опять же вот показатель того, как, то есть здесь защитили, но здесь, соответственно, да, у нас государственные контролирующие органы нашли возможность проверять. А эти внеплановые проверки, ну, Максим может меня поправить, но тем не менее часто происходят, ну, будем так говорить... могли происходить, во всяком случае, точно до определенного времени неким фейковым образом, когда заявление для инициативы о проведении проверки, она шла от некого потребителя, допустим, да, то есть, который бы жаловался на то, что вот ему оказали не такую услугу или не тот товар продали, вот, и это являлось формальным основанием для того, чтобы была назначена неплановая проверка.
То есть не анонимно,
но потом кто-то... этого потребителя, да, то есть никто его знает, кто его слышал, никто его в глаза не видел. И, кстати,
Максим... сейчас как раз заслон поставлен вот на этом, ну, так скажем, потребительском рэкете, да, если можно так назвать. Так,
я бы сказал, это не потребительский. Да, ну, я бы назвал, в данном случае, я-то имел в виду не потребительский рэкет.
Ну, понятно, да. То есть мы говорим о ситуации, когда есть действительно обиженный какой-то покупатель там или потребитель услуги, который пытается навлечь весь ужас и весь гнев государственной машины предпринимателя, с одной стороны, да, и есть какой-то, ну, условно-подставной там используемый во всех мероприятиях студент, который подмахивает эти жалобы там только для того, чтобы госорганы провели свои проверки.
Да.
Вот обе эти ситуации рассматриваем. Если мы говорим именно о проверках тех предпринимателей, которые работают в сегменте B2C, то есть конкретными с покупателями, да, в розничной сфере, то здесь как раз законодатель внес изменения и запретил Роспотребнадзору проводить проверки по таким заявлениям, если нет доказательств соблюдения претензионного порядка. То есть вообще внесудебный претензионный порядок, он распространяется в законодательстве в нашем, в процессуальном законодательстве, в судебном, да, у нас в арбитражном процессуальном кодексе внесены изменения, которые позволяют идти в суд только после того, как попытались договориться. Вот что-то такое, что-то подобное сейчас появилось и в административной сфере. То есть если, ну, если нас слушают предприниматели, да, добрый совет, убедительный, если вам поступает обращение от покупателя, потребителя, неважно от кого,
так,
ни в коем случае его не игнорировать, и проинструктировать свой персонал, конкретных, может быть, работников там в торговом зале или за кассой. Потому что могут ведь отмахнуться, могут принять для галочки, да?
Да.
А у него остается это заявление. Если на это заявление он не получает ответ, либо получает ответ отказной, вот он тут имеет право пойти на улицу Ропаковскую, управление Роспотребнадзора, да, написать жалобу, и тогда ждите с проверкой. То есть вот это важный момент. По большому счету, это гарантия дополнительно для предпринимателей.
Да, это так.
Загадка этой студии заключается в том, что здесь очень быстро оканчивается время эфира. И у нас остается буквально 3 минуты, и мы еще должны послушать песню. Я вас прошу, какие-то пожелания для, возможно, предпринимателей. Куда, если что, чего, куда бежать? И вообще, как себя чувствовать сейчас на рынке?
Ну, как сказать, надежда всегда умирает последней. И предприниматели — это люди, сделанные из такого теста, которые, я уверен, противостоят и смогут обеспечить.
Особенно российский предприниматель.
Российский предприниматель, он вообще несклоняемый. Вот, поэтому, ребят, держитесь. Во-первых, мы с вами. Во-вторых, ну, в принципе, вы молодцы. И я уверен, что все невзгоды нам по плечу. Всех приглашаем на День предпринимателя.
26
мая. Отпраздновать 26 мая, да. И продолжить жить, работать, трудиться, несмотря ни на что.
Спасибо вам. У нас в студии был Марк Геллер и Максим Никонов. Всего доброго, всем до свидания.